эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Я напомню, что эта передача существует для того, чтобы нам мог задать свой трудный вопрос любой атеист. Или если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, то самое время его поставить, самое время его задать. Потому что иногда люди говорят, я и нашел ответов на свои вопросы. Ну вот, давайте попробуйте задать их здесь. Попробуем ответ все-таки найти. Можно вопросы задавать разными путями, можно оставлять их на нашем сайте teos.fm, и там откройте сайт, там будет внизу такая синяя полоска, и там кнопка «Вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте, и можно присылать мне вопросы на почту, на почтовый ящик asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква «Y», как русская «У». И мы благодарны всем нашим слушателям, благодаря которым мы выходим в эфир. Потому что мы продолжаем вещать благодаря поддержке людей, которые присылают нам свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей. И мы существуем вот на ваши пожертвования. Как их сделать, вы увидите на нашем сайте teos.fm, там в углу кнопка. И если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худеев, Радио Теос. Сергей Худеев, Радио Теос. И первая же ссылка будет ссылка на вот эту передачу. Итак, перейдем к вопросам. И что касаемо почтового ящика, то можно присылать на ящик asksergey@list.ru, в том числе, если вы нас слушаете в повторе. Тогда это будет лежать в моем ящике, я постараюсь в следующем эфире ответить. Алексей, такое затруднение. Если был момент, когда были созданы ангелы, когда создана Земля, значит, было время до этих событий. Как это совместить с тем, что Бог существует вне времени, Он действует, значит, до этого действия не действовал или занимался другим? Нет, понимаете, Богу неприменимо это понятие. Вот Бог находится вне времени, примерно как автор находится вне пространства романа. Ну вот, скажем, у Толкина есть, тут даже можно взять не «Властелин колец», а «Сильмариллион», то есть некое такое повествование о творении Арды. И Толкин это повествование написал. Довольно бессмысленно спрашивать, где вот во времени, во внутреннем времени Арды находится Толкин. Он находится вне времени вообще. Как писатель находится вне времени романа. Он может написать последнюю главу первой, он может там, написать первую главу наоборот, вот в самом конце своей работы над романом. Он никак не связан внутренним временем романа. Точно так же Бог никак не связан временем творения. Время — это то, что он создал. Это не что-то такое, в чем он находится. Вот мы с вами находимся в потоке времени, оно нас уносит. Бог не находится в этом потоке. Он находится над этим потоком, он его создал. Поэтому бессмысленно задаваться вопросом, а что Бог делал до этого? До этого просто ничего не было. Времени еще не было. Поэтому применительно к Богу мы не можем поставить вопрос до или после. Бог всегда вне времени, вечности, пребывает в совершенной любви, в совершенной радости, как Святая Троица. И Бог творит время, как, скажем, писатель или кинорежиссер, который... То есть, вот, знаете, вот если брать пример с кинорежиссером, то мы знаем, что последовательность, в которой снимаются эпизоды, они не имеют никакого отношения к последовательности эпизодов в фильме. Просто люди написали сценарий, люди снимают эпизоды, как им удобнее, если им нужно ездить по разным местам. Вот. Поэтому Точно так режиссер находится вне времени. Бог находится вне времени творения. Человек с псевдонимом Машиах пишет: апостолы отменили заповеди Торы для язычников, вы хотите честивого язычника, но вы евреи, будете судимы как евреи за духовный буд. Честно говоря, не очень понятен мне ваш тезис. Я даже не знаю, что сказать. Так. Ага, вот у нас еще сообщение. Так. О какой свободной воле может идти речь, если за неправильное употребление свободной воли ты попадешь в ад? Это как, так, как если бы государство сказало, ты можешь поступать как угодно, ты можешь говорить что угодно, но за критику правительства тебя расстреляют. Нет, смотрите, свобода предполагает, что у свободы есть последствия. Как вам сказать, вот, что у моего выбора есть какие-то результаты. Что я могу принять решение, у него будут последствия. Ну, например, если, не знаю, юноша предлагает девушке выйти за него замуж, у нее есть свобода, она может сказать ему да или нет. Если она скажет ему нет, но он не будет ее мужем. Она может отказаться, она может сказать нет. Сказать, ну какая же это свобода, если она неправильно выберет, она останется одинокой. Ну, останется. Потому что свобода как раз предполагает, что есть выбор. Человек, который отказывается от Царства Божьего, он окажется за пределами Царства. Ну да, возьми внешний. У свободы есть последствия, и это как раз признак свободы. Признаком отсутствия свободы было бы, если бы от наших действий ничего не зависело в нашей судьбе. Почему Бог создал животных, поедающих друг друга, и смерть людей до грехопадения, детскую онкологию, болезни, голод и так далее? Гейдельбергский человек, версия Крейга, не годится в качестве Адама. Это натуральные обезьяны. Не кажется ли вам, что христиане вынуждены подстраиваться под эволюционную науку? Что, кстати, заявляют атеисты и бывшие верующие. Вообще, в принципе, почему катастрофы и жестокая приспособляемость повсюду за счет другого, как правило. Значит, Бог создал Вселенную, которая обладает определенной степенью свободы. Он говорит в книге «Бытия», и да произрастит земля, дальше да произведет вода. То есть Бог создает Вселенную не как неодушевленную картину. Ну, знаете, вот мы при слове творение себе представляем что-то неодушевленное. Потому что мы творим неодушевленные вещи. Максимум, что мы творим, это машины. Мы не творим живых существ. Мы максимум можем вносить там какие-то генетические изменения, там, какие-то растения. Но абсолютно при слове творение у нас возникает ассоциация с чем-то неодушевленным, с чем-то лишенным собственной жизни. Бог творит Вселенную, которая живет, которая дышит, которая развивается, которая обладает своей собственной степенью свободы. И это значит, что Вселенная растет, исходя из своей внутренней определенной логики. Знаете, я приводил уже эту иллюстрацию, как романист пишет роман. Почему у него в романе происходят те или иные события? Потому что персонаж, который создан автором, он обладает определенной собственной реальностью. Вы не можете на первой странице написать, что там персонаж был, не знаю, небольшого роста, вспыльчивый брюнет, а на следующей странице он у вас долговязый флегматичный блондин. Вы должны поддерживать определенное преемство в этом отношении. И иногда авторы жалуются, что у них персонаж вышел из-под контроля. Ну, не выжил, конечно, потому что они обладают всемогуществом в пространстве своего романа. Весь роман существует только на кончиках их пальцев. Но если они создали персонажа, этот персонаж должен проявлять определенную последовательность, иначе роман просто разрушится. Вот Вселенная обладает определенной физической реальностью. Во Вселенной действуют определенные физические законы. И жизнь во Вселенной развивается внутри этих законов. Человек должен был выйти на принципиально новый уровень бытия, но не вышел из-за грехопадения. Значит, животные поедали друг друга до грехопадения человека. И я знаю, не все христиане с этим согласны, но мне представляется достаточно очевидным, что поедали. И более того, в Священном Писании это как-то воспринимается совершенно спокойно. То есть львы рыкают о добыче и просят у Господа пищи себе. Причем псалмопевец описывает мир современный ему, то есть, несомненно, уже где хищничество есть. И мы читаем в притчах Господа, там, в притче о блудном сыне, приведите откормленного тельца и закалите, абсолютно никого не печалит то, что тельца съедят, какой ужас. И вообще мессианский пир, он изображается как мясной пир. И понятно, что это образ, это не факт, что он буквально будет мясной, но авторы Священного Писания не вегетарианцы, им в голову не приходит, что они должны быть вегетарианцами. Там апостол Павел пишет, что ну, вот некоторые едят овощи, но он говорит, что ну, а что хотите, то и едите. То есть, что ваша диета не имеет отношения к вашим отношениям с Богом. То есть, для авторов Священного Писания то, что животные едят друг друга, и то, что люди едят волов и тельцов, это абсолютно не является чем-то, что их беспокоит. Поэтому вот факт библейского откровения такой, что совершенно нет в Священном Писании какого-либо беспокойства по этому поводу. Писание сосредоточено на людях. Оно придерживается ярко выраженной доктрины человеческой исключительности. То есть, знаете, есть такой термин негативный в английском языке – human exceptionalism. То есть вера в то, что человек исключителен. С точки зрения Священного Писания человек исключителен. Значит, относительно детской онкологии, болезни голод и так далее, а вот это уже следствие грехопадения. Потому что человек был призван к вечной жизни. Человек должен был обрести в общении с Богом вечную жизнь, и тогда человек не был бы подчинен разрушительным силам природы, человек перешел бы на следующую ступень. Человек вошел бы в жизнь вечную и нетление, но человек это провалил, человек пал. То есть мы читаем в Библии, что человек сам по себе не обладает бессмертием. То есть мы читаем в книге Бытия, и теперь, после грехопадения, 3 глава, значит, и теперь как бы он не вкусил от древа жизни, не стал жить вечно. То есть на момент, когда все эти события разворачиваются, Адам еще не обладает вечной жизнью. Он еще должен был бы ее обрести, вкусив от древа жизни. Но эта возможность для него закрыта после того, как он пал. Поэтому Библия никак не предполагает, что животные обладали бессмертием, или даже что человек обладал бессмертием просто по факту своего сотворения. Он был сотворен, и он должен был еще вкусить от древа жизни, и вот тогда он станет бессмертным. И он провалил эту возможность грехопадения. Сейчас мы вкушаем от древа жизни, мы вкушаем пищу бессмертия в Евхаристии. Христос есть древо жизни. Но изначально человек не сотворен бессмертным. Он должен был обрести бессмертие в общении с Богом, и он это провалил. Что касается, христиане вынуждены подстраиваться под эволюционную науку. Видите ли, божественные откровения и научные теории, они просто лежат в разуме. И ситуация, когда действительно возникала необходимость как-то определяться, она... Да, вот конфликт между наукой и религией, он реально был. И это был конфликт, когда считалось рядом ученых, что верен полигенизм, то есть человеческие расы имеют разное происхождение, они отдельно совершенно эволюционировали, и считалось, что человеческие расы занимают разные эволюционные ступени. И это была наука, вот 100 лет назад это вполне люди имели за науку. Есть очень интересная документалка BBC, расизм. По-моему, она так и называется, BC-расизм. И там описывается, как люди подробно там черепа мерили еще задолго до нацистов. Нацисты это все довели просто до уже крайности. А так черепа мерить – это старая забава еще европейских ученых, еще там, со времен, ну вот, даже до Дарвина это еще было все. И говорили о том, что, например, кокни, то есть лондонские бедняки, они принадлежат к отдельной расе. Они это не та же раса, что лондонские аристократы, потому что кокни, они такие маленькие, черненькие, и выговор у них смешной. А аристократы, они высокие, белокурые, и говорят они с французским прононсом. То есть совершенно явно отдельная раса. И вот понятно, что христианству это противоречило из-за того, что христианство верит в единство человеческого рода, падшего в Адаме, искупленного во Христе. Тут, да, противоречие между наукой и христианством было налицо. Но в итоге это все кончилось тем, что наука сама отказалась от расовой теории, и теперь единство человеческого рода она признает. Вот. Поэтому говорить о том, что христианство оно вот меняется под влиянием научных теорий, догматика никак не меняется. Никак. А представления о природном мире, они естественным образом меняются. Вот знаете, когда говорят об изменениях в христианской вере, нужно, собственно, различать представления, которых придерживались христиане, и догматику. В XVIII веке христиане могли придерживаться представления, что мыши самозарождаются в соломе. Но это не было частью христианской веры, это было общепринятым научным представлением того времени. Святые отцы, когда они пишут об устройстве Вселенной, ну, например, святой Иоанн Дамаскин в точном изложении православной веры, они ссылаются на существовавшие в то время научные представления, что, собственно, они не скрывают. Вот одни учат так, другие так, ну, можно посчитать Дамаскина. И, конечно, эти представления не соответствуют нашей эпохе. Но это не догматика, это не учение церкви, это не учение Священного Писания. Это представление о том, как устроено мироздание. В принципе, почему катастрофы и жестокая приспособляемость повсюду за счет другого, как правило? Потому что, как вам сказать, в мире людей это результат греха, потому что человек не должен себя так вести. Но в мире животных это не является нравственным преступлением. Понимаете, когда альфа-самец-шимпанзе ведет себя как альфа-самец-шимпанзе, он этим не грешит. Нет греха в том, что животное ведет себя как животное. Вот когда человек ведет себя как альфа-самец-шимпанзе, вот тут возникает уже нравственный грех, потому что человек себя так вести не должен, потому что он человек, а не шимпанзе. Поэтому Библия подчеркивает очень категорическую разницу между животным и человеком. Дэнни считает, что мы это философские зомби. Это можно опровергнуть? Нет. Вот представление о том, что другой человек не обладает сознанием, а перед нами зомби, который имитирует сознание, его опровергнуть нельзя. Точно так же, как мы, допустим, можем себе представить некое совершенную машину, некую сильно улучшенную версию Алисы, которая вот настолько хорошо имитирует человека, что мы не можем отличить его от человека. Но мы понимаем, что это не человек. Вот точно так же мы можем там предполагать, что мы разговариваем с кем-то, кто не обладает сознанием, а просто это вот сознание имитирует. Но это как раз ситуация того, что, знаете, называется, ну, в общем, в англоязычных лекциях по философии называется properly basic beliefs, то есть некие верования, которые мы не доказываем, но которые мы полагаем само собой разумеющимися и разумными. Мы полагаем, что другой человек обладает сознанием. Мы полагаем, что другой человек обладает свободной волей. Мы обращаемся к этому человеку с аргументами, как к тому, кто обладает сознанием и свободной волей. тот же Деннет, он развивает свою аргументацию, он исходит из того, что он обращается к людям, которые обладают сознанием и свободной воли. Можно ли это доказать? Нет. Но это мы принимаем как нечто само собой разумеющееся. Атеисты злорадствуют, что Бог не в состоянии отращивать людям многие глаза, ведь он всемогущий. Можно ли им возразить, что Бог сам себя ограничил законами физики, которые он создал? Да нет, не законами физики он себя ограничил, а то, что промысел Божий, он действует, вот, как вам сказать, Бог не выполняет нашу задачу. Бог не действует, как мы хотим, потому что Бог знает лучше. Вот если атеисты требуют сверхъестественных знамений, то сверхъестественные явления бывают в жизни. Бывают. Есть достаточно хорошо задокументированные. Так что бывают в жизни сверхъестественные события. Другое дело, что материализм – это вот такая картина мира, в которой любое сверхъестественное отвергается с порога. Я обычно... Понимаете, вот тут мы попадаем в такой... Атеист говорит, предъявите мне сверхъестественные события. Я говорю, Христос воскрес из мертвых. Вот давайте мы рассмотрим так, исторические данные, давайте мы рассмотрим свидетельства апостолов. Это событие, несомненно, сверхъестественное. Он мне говорит, ничего подобного, там, не воскресал он из мертвых, мы не знаем, что произошло, может, галлюцинация, может, заговор, может, ну, нет у нас стройной версии, что произошло, но этого не могло быть, потому что не могло быть никак. И тут мы просто ходим по кругу, потому что атеисты не устроят никакие абсолютно данные, никакие абсолютно свидетельства. И надо я обычно начинаю просто с другого, с того, что какие у нас основания быть материалистами. А почему у нас, на каком основании мы могли бы думать, что материализм верен, и никакие сверхъестественные события невозможны. То есть мы оцениваем уже нашу интерпретационную рамку, что может и что не может быть в мироздании. И материализм, он ошибочен, очевидно, потому что существует человеческое сознание, потому что существует свободная воля. И когда мы приходим к убеждению, что материализм ошибочен, мы становимся открыты уже по отношению к признанию чудес. Потому что, как вам сказать, сообщение об том, что отросли потерянные ноги, они не были бы приняты. Точно так же, как не принимаются другие сообщения. Понимаете, если бы сообщения о чудесах легко фабриковались, то мы бы сейчас располагали большим количеством сообщений об отросших ногах. Но само их отсутствие, оно говорит о том, что ну, почему-то они не фабрикуются, почему-то люди не хотят их придумать. И это косвенно говорит против аргумента атеиста. Семен, вы на самом деле не понимаете, что люди субъективно определяют, что правильно, а что нет. Тут большая группа людей на полном серьезном ответе, что игра в танчики – это более осмысленно, чем работа хирурга. Мы можем сказать, они не правы лишь из наших субъективных или коллективно-субъективных предпочтений. А тогда, понимаете, утверждение «они не правы», оно бессмысленно. Когда вы используете язык «правы», «неправы», «должен», «не должен», «виноват», «не виноват», вы произносите бессмыслицу. Потому что есть принципиальная разница сказать «мне не нравится», или «в моей группе так не принято», «не одобряют». И это, ну, он, не знаю, индуисты категорически не едят говядину. Ну, не едят и не едят, у них так принято. Это нас к чему-то обязывает? Нет. Нам и дела нет никакого. То, что какие-то правила и предпочтения, существующие в определенной группе, нас ни к чему не обязывают абсолютно. Вон какие-нибудь там есть расисты, которые считают, что самый ужас-ужас – это межрасовые браки. Нас-то к чему-то обязывает? Да, мы смотрим на них как вообще. Значит, как на придурков. Любые коллективные предпочтения – это всего-навсего коллективные предпочтения. От имени коллективных предпочтений невозможно высказывать суждение вида «ты должен», «ты не должен», «ты обязан». Поэтому если все сводится к коллективным предпочтениям, то сам моралистический язык, он бессмыслен. А любой человек, в том числе любой атеист, он к такому языку прибегает. Атеистическая публицистика, она полна нравственных упреков. Она полна нравственного негодования. Эти упреки, эти негодования, они имеют смысл только если существует объективный моральный закон. Если все эти негодования означают просто «лично мне не нравится», ну хорошо, ну там расистам не нравятся межрасовые браки, и чё? Это их абсолютно проблема. Почему нас это должно волновать? И точно так же любое нравственное негодование со стороны атеиста, оно также оказывается бессмысленным. Но тебе не нравится, и что? Это твоя проблема. Ну, такой, значит, у тебя вкус, и что? Это абсолютно не делает меня там обязанным или виноватым. Станислав, так называемые неизменные законы природы позволяют многообразие свойств элементарных частиц, химических элементов и веществ, а также свойств биологических видов. Почему, по-вашему, эти же самые законы не могут позволить биологическим видам иметь сознание и мышление? Назовите фамилии философов, которые ставят возникновение сознания и мышления как таковых в зависимость от свободы воли. Я такого философского дискурса не знаю. Ну, про материализм, про проблемы, которые есть у материализма с сознанием и свободной воли, у нас пишут Дэвид Чалмерс, потом Томас Нагель. У Нагеля есть книжка хорошая «Почему современная материалистическая неодарвинистская картина мира почти наверняка является ошибочной». При этом Нагель, он сам себе читает атеист. Насколько я понимаю, Чалмерс, он его такой не материалист, но он при этом он не атеист. Вот. Что касается, почему законы не могут позволить биологическим видам иметь сознание и мышление? Вопрос не в том, что они могут и не могут позволить. Вопрос в том, что в материалистической вселенной любое событие, любое, определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. То есть любые наши акты мышления или произволения во Вселенной, как и описывает материализм, они полностью определяются предыдущими состояниями системы, то есть прежде всего коры нашего головного мозга и неизменными законами природы. То есть это значит, что у меня нет личной воли в этой ситуации. Что я скажу или что я сделаю, определяется вот этим процессом, который развивается у меня в голове, а развивается он согласно законам природы. Я же не могу поступить против этих законов природы. У меня нет личной воли в этом отношении. Поэтому в материалистической вселенной невозможно ни сознание, ни мышление, ни свободная воля. Для сознания принципиален субъективный опыт квалия. Этот субъективный опыт, он никак не может быть описан на языке физикализма. То есть то, что материализм несовместим с сознанием и свободной волей, это то, что называется твердая проблема. Hard problem of consciousness, там твердая проблема сознания. Тяжелая проблема, там по-разному переводят. То, что действительно мы не можем транслировать сознание, некий субъективный опыт, мы не можем его описать на языке физикализма. Как у вас укладывается смертному человеку говорить «смертью умрешь»? Да запросто. Ну, смотрите, там. Я смертный человек, допустим. Мне там, не знаю, есть... если брать аналогию в нашем уже мире, там, мне врач ставит диагноз и говорит, если ты не примешь лечение, ты смертью умрешь. Это не значит, что я до этого был бессмертен. Это значит, что мне грозит близкая смерть, если я не буду лечиться, то она меня в ближайшее время и постигнет. Поэтому действительно человек не должен был умирать, но не потому, что он изначально был бессмертен, а потому, что он должен был обрести бессмертие в общении с Богом. Максим, Бартерман написал книгу «Как Иисус стал Богом», где рассказывает историю Аполлония Тианского, рождение, жизнь и смерть которого поразительно совпадает с Иисусом. Атеисты и мусульмане взяли это на вооружение. Как от них отбиться? Сколько у нас данных об Аполлонии Тианском? Понимаете, вот одно из постоянных средств, собственно, атеистических апологетов – это ложная аналогия. У нас, если я сейчас припомню, об Аполлонии Тианском у нас сообщает некий античный автор, который пересказывает другого античного автора. То есть у нас цепочка передачи очень тонкая, она всего на один... ну вот смотрите, если просто открыть... Флавий Филострат старший составил в начале 3-го столетия по поручению императрицы Юлии Домны, супруги Септимия Семера, биографию Аполлония, жизнь Аполлония Тианского в 8 книгах, изобилующую мифологизированными элементами. То есть что у нас есть? У нас, значит, сам Аполлоний живет предположительно с 1-го года новой эры по 98-й, в 3-м столетии у нас один ученый пишет по поручению императрицы 8 книг его биографию. Знаете, у нас очень скудные сведения по Аполлонии Тианском, и они никак абсолютно никак не похожи на то, что мы имеем об Иисусе Христе. Вот. Об Иисусе нам свидетельствует группа апостолов, то есть это не один человек, это община. И эта община нам возвещает о воскресении Христа точно при жизни первого-второго поколения учеников Иисуса. Более того, сам Эрван признает, что апостолы стали возвещать, что Христос воскрес не позже, чем через несколько лет после распятия. Вот это не может быть позже, чем через несколько лет после распятия, когда все участники еще живы. Когда мы смотрим на Аполлония, ну, посмотрите, что у нас есть там, что мы о нем знаем. У нас есть вот эта жизнь Аполлония Тианского в 8 книгах, написана в начале 3-го столетия. Значит, он упоминается у Лукиана и у Диона Кассия. Есть два маленьких упоминания у Лукиана и Диона Кассия. То есть это абсолютно не похоже на то, что у нас есть в Евангелии. Это абсолютно не похоже на свидетельство апостолов. Это просто ложная аналогия. Вот если бы мы имели сборник текстов, в котором ближайшие ученики Аполлония Тианского, которые его видели живым, которые с ним общались непосредственно, нам бы рассказывали о его жизни и предполагаемых чудесах, туда была бы какая-то аналогия. А так, смотрите, у нас человек живет в первом веке, в начале третьего, там кто-то пишет его легендарную биографию, кто-то один. Как до него дошли сведения, ну, нам тоже не очень понятно. То есть, конечно, тут просто нет аналогии. Ну, довольно часто, кстати, возникает этот прием, ложная совершенно аналогия. Так, вы говорите, что проблемы сознания не получится решить научно, это философский вопрос. А если, например, в будущем человек или создадут искусственный интеллект, испытывающий субъективный опыт, как в фильме «200-летний человек», разве ты не докажешь, что сознание лишь физический процесс? Ну, смотрите, на каком основании я полагаю, что сознание – это не физический процесс? На основании доводов, которые действительно здесь и сейчас. Вот здесь и сейчас мы с вами общаемся, мы обладаем свободной волей. Мы с вами обладаем сознанием и субъективным. У вас есть субъективные переживания первого лица. Эти субъективные переживания невозможно транслировать на физикалистский язык. Ну вот вчера я смотрел ролик с Чалмерсом. Чалмерс говорит об этой проблеме, что даже если мы будем знать все реакции в ваших нейронах, там мы будем знать все, что происходит у вас в голове на физическом уровне, это не даст нам никакого знания о вашем И вы предлагаете задуматься, а что, если мы создадим некий искусственный там интеллект? Но мы его не создали. Я сильно сомневаюсь, что мы сможем его создать. Тут, знаете, как у Баженова Августина спрашивали, можно ли крестить кентавра. Он говорил, ну, приводите кентавра, будем разбираться. Но нету кентавра. Вот нету искусственного интеллекта, который обладал бы субъективными переживаниями. И очень, знаете, не похоже, что когда-либо будет даже его подробная имитация. Пока что максимум, почему мы продвинулись в области искусственного интеллекта, это там, Алиса, которая там способна только выдавать рекламные объявления. Вообще искусственный интеллект – это очень забавно все. Особенно, когда, знаете, Big Data мне предлагает рекламу. Что было, я помню, как мне в этом в Фейсбуке одно время стали настойчиво рекламировать кинжалы, сабли, ножи, в общем, прочее такое весь пиратское снаряжение. Я не понимаю, в чем дело. Оказалось, что все это производится на заводе в городе Златоуст. Я искал труды святителя Иоанна Златоуста. И на слово «Златоуст» робот отозвался, и мне стал выдавать этих, значит. Вот примерно такой высокий уровень у искусственного интеллекта. Поэтому говорить о том, что вот мы создадим искусственный интеллект, который обладает сознанием, ну, знаете, это пока находится совершенно в области научной фантастики. Что касается оживления мертвых, вот как раз я недавно, ну даже не, еще я с этим не закончил, я вот читаю литературу по околосмертному опыту, но как раз околосмертный опыт оживления мертвых, то есть вот людей, которые пребывали в состоянии клинической смерти, он указывает на то, что человеческое сознание продолжает функционировать после физической смерти. То есть то, что мы знаем что сознание вне тела функционирует. Иногда даже значительно лучше, чем в теле, когда люди слепые могут обладают отличным зрением, у них очень яркий визуальный опыт, когда они находятся вне тела. Как вы относитесь к высказыванию Андерсона, что добрый атеист ближе к Богу, чем лицемерный верующий? Вы знаете, в Священном Писании отношения с Богом – это завет. То есть это некий, ну, иногда приводят как договор, но это вот некие четкие отношения, это как брак или как подданство. Вот в древнем и в средневековом мире подданство – это было не формальность, не какого цвета у тебя паспорт, а то, что государь и его подданных связывали отношения личной любви и преданности. И вот завет, когда говорят там про доброго атеиста, который ближе к Богу, ну, как вам сказать? Ну, вот добрая и красивая девушка, она может быть ближе к браку, чем какая-нибудь девушка злая, которая там на всех лает. Но для того, чтобы ей вступить в брак, ей нужно, собственно, принять предложение этого молодого человека, который ей это предложение сделает. Пока она его не приняла, но она его не приняла. Вот для того, чтобы быть с Богом, нужно это согласиться. Бог предлагает нам войти в эти отношения. Бог предлагает вступить с ним в завет через Иисуса Христа. И человек должен на это согласиться, потому что это не бывает насильно. Мы не можем насильно, принудительно записывать человека в христиане, приписывать ему отношения с Богом, когда он этого не хочет. Я помню, как-то вот в 90-е годы я встретил кришнаита, который мне, значит, книги эти предлагал. Я сказал, что я христианин, я в церковь хожу. Он сказал, ну, очень хорошо. Значит, вы на самом деле в душе кришнаит. Вот то, что вы молитесь Христу, а Кришна это принимает. Я, конечно, с этим не мог согласиться, потому что, ну, нет, я не кришнаит, я на это не согласился. Я слышал проповедь о Кришне, я ее отклонил. Вот точно так же мы должны уважать свободу атеистов, если человек не хочет быть христианином. Не имеем права в христиане, там, люди близкие к Богу, записывать Тут он, по крайней мере, должен сам согласиться быть христианином. Мы должны с уважением относиться к его личному выбору. Правильно ли я понимаю, что Библия абсолютно неверифицируема и нефальсифицируема с точки зрения науки, и таким образом библейское учение не соответствует критерию Поппера, на который вы так любите ссылаться? Конечно, не соответствует. Библия не соответствует критерию Поппера и не собиралась. Потому что критерий Поппера – это критерий фальсифицируемости научной теории. Это он означает, что научная теория должна, в принципе, допускать возможность своего опровержения. То есть научная теория, она не должна быть неопровержимой. То есть Поппер на что обратил внимание? Что научные теории, они могут, их сторонники могут утверждать, что у них очень много подтверждений. Марксисты там или фрейдисты, например. Ну или, если брать пример, которого не было у Поппера, но, мне кажется, удачным, эти сторонники того, что Землю посещали инопланетяне. Есть сериал там «Древние инопланетяне». Люди находят свидетельства посещения инопланетян везде. Там инопланетяне построили египетские пирамиды, там инопланетяне изображены на иконах, инопланетяне там в Южной Америке какие-то там построили постройки. Инопланетяне изображены вот тут на фреске древнеегипетской. Вот видите, тут же нарисованный инопланетянин сидит с электрической лампочкой. А в этих, где-то в Южной Америке там находится стела, где там сидит конкретный такой мужик в летательном аппарате. И если спросить у человека, а есть ли подтверждение? Ну, конечно, миллион подтверждений. Куда ни посмотрит, везде видит подтверждение. И поэтому Поппер ставит вопрос по-другому. Хорошо, а хоть что-то может опровергнуть твою теорию? И вот если теорию ничто не может опровергнуть, вот это очень полезный критерий в том плане, что ряд современных теорий, да, фрейдизм, марксизм, там, вот, теория врожденной неизменной сексуальной ориентации, они не являются научными по этому критерию, потому что их нельзя опровергнуть. В принципе, какие данные их не опровергают. А при этом Поппер, конечно же, различал научность и истинность. Представление о том, что вот представление, которое нельзя опровергнуть, оно не является научным. Но это ничего не говорит о его истинности. Оно не является эмпирической теорией, это да. И вот христианская вера не является эмпирической теорией. И ни разу не притворяется таковой теорией. Ее нельзя опровергнуть, она не соответствует критерию Поппера. Она не является научной теорией. Она, ее истинность обосновывается другим несколько путем. О чем мы, конечно, много раз говорили. Но она не, ее невозможно рассматривать просто как одну из научных теорий. Так, Станислав. Вопрос четвертый. Околосмертный опыт – это не то же самое, что послесмертный опыт. Если человек не умер, это еще не физическая смерть. Ну, смотрите, смерть – это процесс. Сказать, что человек умер, ну, знаете, есть момент, когда, да, он однозначно умер. Есть момент, когда, нет, еще он однозначно не умер. Есть плавный процесс перехода. На самом деле, это довольно размытая оказалась ситуация, когда, как понять, когда человек умер. Потому что сейчас медицинская аппаратура может поддерживать бьющееся сердце. В ситуации, когда и человек однозначно мертв, но сердце бьется. И вот есть промежуточный момент, когда сердце остановилось, в результате сердечного приступа, или потери крови, или переохлаждения, или еще какие-то ситуации, когда вот сердце останавливается. Мозг лишается питания, потому что сердце не качает кровь, насыщенную кислородом в мозг. Мозг без кислорода остается, мозг перестает функционировать. Если человека не реанимировать в достаточно короткое время, то в мозгу произойдут необратимые изменения, человек необратимо умрет. Но обычно в течение нескольких минут человека реанимировать можно. Если он в исключительных случаях время реанимации может вообще достигать часа, когда человек на холоде, например, с ним это произошло. И когда и благодаря холоду вот эти процессы распада, они притормозились. Но в этот момент отсутствует функционирующий мозг, он лишен питания. И в этот момент человек описывает, что происходило в операционной. Он описывает действия врачей. Ну, исследования, которые проводились рядом ученых, там есть такой британский реаниматолог Сэмпарня, есть голландский кардиолог Пин Ван Ломмель. И ситуация, которую они описывают последовательно, такая, что у человека отсутствует сознание по всем возможным критериям, сердце не бьется, никакие рефлексы не работают, мозг отключен полностью, вообще никак. То есть нет дыхания, нет сердцебиения, нет рефлексов. В общем, человек пребывает в настолько полной отключке, насколько можно. Потом он... потом его откачивают, он приходит в себя, он там сообщает, что выходил из тела, видел свое тело со стороны и сообщает о действиях людей, которые его пытались реанимировать. Что говорили друг другу там врачи, какие они производили действия. То есть сознание функционирует, когда мозг не функционирует, функционировать не может. Вот это то, что мы можем точно утверждать на основании околосмертного опыта. Конечно, там предлагались объяснения, что это на самом деле человек помнит, эти воспоминания формируются не в этот момент. Но многие данные указывают на то, что все-таки в этот, потому что человек помнит, например, усилия по его реанимации. Существует ли, на ваш взгляд, решающий аргумент в пользу атеизма? Я думаю, нет, просто атеизм ошибочен. Поэтому в его пользу не существует решающего аргумента. Так. Каким образом детская онкология болезни следствие грехопадения? Вы же эволюционист. Смерть и болезни людей были до грехопадения. Очевидно, если теория эволюции верна. До грехопадения были смерть и болезни у неких предполагаемых предков человека. Человек – это тот, кто обладает сознанием, тот, кто может сказать Богу «да» или «нет». Если человек говорит Богу «да», то Бог дает ему жизнь вечную. Наша проблема в том, что мы, в лице наших предков, сказали Богу «нет». То есть, понимаете, человек, он не возникает, а потом какое-то долгое время еще живет и умирает до грехопадения. Возникает человек, возникает тот, кто обладает сознанием, тот, кто обладает способностью сказать Богу «да» или «нет». И в этот момент происходит грехопадение. Говорить о том, что человек умирал до грехопадения, я думаю, нет смысла об этом, потому что человек возникает как разумное существо. Он переживает грехопадение, и он проваливает свою возможность войти в общение с Богом и обрести жизнь вечную, блаженную. Но я боюсь, время наше уже подошло к концу. Я должен уже с вами прощаться. Спасибо всем вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Один вопрос остался от Станислава. К сожалению, не успею ответить. Я его отложу уже на понедельник. Но спасибо. Всего вам доброго. До свидания.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.